Когда чтение, продолжавшееся более часу, было кончено, Лонжерон, опять остановив табакерку и не глядя на Вейротера, и ни на кого особенно, начал говорить о том, как трудно было исполнить такую диспозицию, где положение неприятеля предполагается известным, тогда как положение это может быть нам неизвестно, так как неприятель находится в движении. Возражения Лонжерона были основательны, но было очевидно, что цель этих возражений состояла преимущественно в желании дать почувствовать генералу Вейротеру столь самоуверенно, как школьникам-ученикам, читавшему свою диспозицию, что он имел дело не с одними дураками, а с людьми, которые могли и его поучить в военном деле. Когда замолк однообразный звук голоса Вейротера, Кутузов открыл глаза, как мельник, который просыпается при перерыве усыпительного звука мельничных колес, прислушался к тому, что говорил Лонжерон, и как будто говоря: «А, вы все еще про эти глупости», поспешно закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Стараясь как можно язвительнее оскорбить Вейротера в его авторском военном самолюбии, Лонжерон доказывал, что Бонапарте легко может атаковать, вместо того, чтобы быть атакованным, и вследствие того сделает всю эту диспозицию совершенно бесполезную. Вейротер на все возражения отвечал твердой презрительной улыбкой, очевидно, вперед приготовленную для всякого возражения, независимо от того, что бы ему ни говорили. «Ежели бы он мог атаковать нас, то он нынче бы это сделал», — сказал он. «Вы, стало быть, думаете, что он бессилен?» — сказал Лонжерон. «Много, если у него 40 000 войска», — отвечал Вейротер с улыбкой доктора, которому лекарка хочет указать средства лечения. «В таком случае он идет на свою погибель, ожидая нашей атаки», — с тонкой иронической улыбкой сказал Лонжерон, за подтверждением оглядываясь опять на ближайшего Милорадовича. Но Милорадович, очевидно, в эту минуту думал менее всего о том, о чем спорили генералы. «Ей-богу», — сказал он, — «завтра все увидим на поле сражения». Вейротер усмехнулся опять той улыбкой, которая говорила, что ему смешно и странно встречать возражения от русских генералов и доказывать то, в чем не только он сам слишком хорошо был уверен, но в чем уверены были им государи-императоры. «Неприятель потушил огни, и слышен непрерывный шум в его лагере», — сказал он. «Что это значит? Или он удаляется, чего одного мы должны бояться? Или он переменяет позицию?» Он усмехнулся. «Но даже ежели бы он и занял позицию в Тюросе, он только избавляет нас от больших хлопот, и распоряжения все до малейших подробностей остаются те же». «Каким же образом?» — сказал князь Андрей, уже давно выжидавший случая выразить свои сомнения. Кутузов проснулся, тяжело откашлялся и оглянул генералов. «Господа, диспозиция на завтра, даже на нынче, потому что уже первый час, не может быть изменена», — сказал он. «Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее...» Он помолчал. «Как выспаться хорошенько?» Он сделал вид, что привстает. Генералы откланялись и удалились. Было уже за полночь. Князь Андрей вышел.